эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Европарламентарии хвалят Грузию за выполнение договора об ассоциации с ЕС и больше не говорят так громко о политзаключенных в Грузии. Абхазию ждут коронавирусные ограничения, но только после 30 сентября. Южная Осетия и Россия открыли де-факто границу. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Нана Плиева.
Президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху, министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллу бен Заида и его коллегу из Бахрейна Абеда Латифа Алзиани. На лужайке перед Белым домом в эти минуты в торжественной обстановке состоится подписание исторического соглашения о налаживании дипломатических отношений между двумя странами Персидского залива и Израилем. Достигнутые при активном посредничестве США арабо-израильские договоренности стали первым такого рода прорывом за последние 26 лет. В 1994 году мирный договор с Тель-Авивом заключила Иордания, а до нее это сделал Египет. Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в Инстаграме первый пост после того, как был отравлен новичком. На фотографии он находится в окружении жены и детей в берлинской клинике Шарите, куда он был доставлен в конце августа на лечение. Навальный написал, что все еще почти ничего не умеет, но вот вчера смог целый день дышать сам. Состояние Навального продолжает улучшаться. 14 сентября он был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и уже начал на короткое время вставать с кровати. Ранее The New York Times сообщила, что со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии, что Навальный отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование его отравления. Источник издания заявил, что после выздоровления оппозиционер собирается вернуться в Россию. Европейский аналог акта Магнитского могут назвать именем Навального. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил назвать именем российского оппозиционера проект готовящихся европейских санкций против ряда россиян, подозреваемых в нарушениях прав человека.
С тех пор, как я вступил в должность, я немедленно начал работу над глобальным режимом санкций за нарушение прав человека. Это вновь обсуждалось на последнем совете ЕС по иностранным делам. То, что произошло с господином Навальным, как мне кажется, должно подвигнуть государства-члены ЕС завершить дискуссии, начать действовать и утвердить этот режим санкций за нарушение прав человека, который, как акт Магнитского в Соединенных Штатах, мог бы называться режимом санкций имени Навального.
Все документы планируется подготовить уже этой осенью. Все лидеры стран нормандского формата по урегулированию ситуации на востоке Украины подтверждают готовность к новому саммиту. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александром ван дер Белленом. Как сказал Зеленский, встреча будет. Цитата: «Не могу обещать, но надеюсь, что дней через 10 пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров нормандской четверки», сказал украинский лидер. Интерфакс приводит слова Зеленского о начале диалога между Киевом и Москвой. Президент Украины отмечает, что восстановление отношений между странами говорить пока рано, но Украина и Россия начали говорить. Следствием этих усилий стал, в частности, режим тишины в Донбассе, возвращение домой 140 украинцев. «Я считаю, что это и есть начало диалога. По поводу отношений нам кажется еще очень и очень рано говорить», подчеркнул Зеленский. Последняя встреча нормандской четверки прошла в декабре прошлого года в Париже.
Эхо Кавказа. Новости.
Главу конференции католических епископов Беларуси Тадеуша Кондрусевича проверяют на принадлежность к белорусскому гражданству. Об этом заявила МВД страны. Кондрусевичу отказали во въезде в Белоруссию из Польши 31 августа. Как стало известно 14 сентября, причиной отказа стал паспорт священника, который признали недействительным. Белорусского гражданства архиепископа не лишали, уточнили в МВД. Кондрусевич направил в министерство запрос, чтобы выяснить основания, по которым его паспорт признан недействительным. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич получил в Польше некоторое задание. За это он попал в список невъездных. По словам Лукашенко, архиепископ влез в политику и потащил за собой верующих. Минобороны России анонсировала вторые за месяц совместные учения с Белоруссией. Маневры под названием «Нерушимое братство-2020» пройдут на белорусской территории с 12 по 16 октября. В ежегодных командно-штабных учениях также будут задействованы подразделения из 4 других стран-членов Организации договора о коллективной безопасности – Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Сейчас в Белоруссии идут учения «Славянское братство-2020». Они проходят на Брестском полигоне, и для участия в них в страну уже прибыли военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии российских воздушно-десантных войск, отмечает РБК. Эти маневры продлятся до 25 сентября. Верховная Рада Украины поддержала введение санкций Евросоюзом в отношении Беларуси, назвала прошедшие там президентские выборы нечестными. Цитата. «Мы присоединяемся к оценкам Европейского Союза о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси. Поддерживаем введение санкций против ответственных за фальсификацию результата выборов и применение насилия против протестующих», говорится в документе. Верховная Рада не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, как указано в постановлении. Запугивание и заключение под стражу оппонентов, создание препятствий наблюдателям, непрозрачный подсчет голосов и полный контроль власти над ЦИК – все это говорит о том, что официальные результаты выборов президента Беларуси не отражают реального волеизъявления белорусских граждан. Верховная Рада также осудила жестокость со стороны правоохранительных органов соседней страны и потребовала освободить всех задержанных и призвала наладить диалог с обществом для выхода из кризиса.
Спасибо. Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Европейском парламенте продолжили обсуждение резолюции по выполнению Грузии договора об ассоциации с ЕС. Накануне, рассматривая ее в первом чтении, европейские законодатели хвалили грузинские власти за конституционные поправки в избирательный кодекс. А сегодня лишь один депутат напомнил о необходимости освобождения Георгия Руру, совладельца оппозиционного ТВМ «Товари». Правозащитники советуют грузинским властям не почивать на лаврах, а внимательно прочесть текст резолюции. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Видимо, представителей правящей грузинской мечты так впечатлил тот факт, что на этот раз европарламентарии не упомянули слово «политзаключенный», что на другие замечания и критику, которые были слышны накануне во время пленарной сессии Европарламента, не стали акцентировать внимание. В отличие от комитетского слушания проекта резолюции, как Грузия выполняет договор об ассоциации с Евросоюзом, на этот раз европарламентарии не прибегали к жестким высказываниям. Единственное, кто вспомнил о том, что правящая грузинская мечта не выполнила договор от 8 марта с оппозиционными партиями об избирательной системе и проведении выборов, была представительница европейских консерваторов Анна Фотига. Лишь она произнесла имя совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа, осужденного на 4 года, но обошлась без слова политзаключенной. Я призываю грузинских властей освобождение Георгия Руруа и таким образом полностью выполнить договор от 8 марта 2020 года, заключенного со всеми оппозиционными лидерами. Другие выступающие приветствовали реформу избирательной системы, отмечали важность предстоящих выборов, говорили о желании направить на выборах своих наблюдателей, если позволит ситуация, связанная с распространением COVID-19. Марин Калюрен, которая возглавляет Комитет парламентской ассоциации Евросоюз Грузия, поблагодарила грузинские власти за эффективное управление с пандемией коронавируса. Она также не забыла напомнить и о роли и ответственности в политическом процессе оппозиции. Тем самым европарламентарий раскритиковала тот факт, что оппозиционные партии до конца не приняли участие в голосовании по конституционным поправкам, необходимым для реформы избирательной системы. Другие выступающие отмечали о важности поддержки Евросоюза Грузии на пути демократии и противостояния с российской оккупацией. Об этом говорится и в тексте проекта резолюции, составленном на основе доклада Свена Миксера. Европарламентарий Урмас Паэт рекомендовал грузинским властям воздержаться от политически мотивированных уголовных дел и гарантировать СМИ свободу и редакционную независимость. Подводя итоги дебата в ходе первого слушания по резолюции о Грузии, европарламентарий Кати Пири выделила два вопроса, над которым нужно работать Грузии, и начала обозначивать задачи, она с примечанием о том, что, безусловно, Грузия делает прогресс на пути демократии и к Евросоюзу. Это необходимость, чтобы правительство Грузии консолидировалось в укреплении верховенства закона и следовать до конца реформе судебной системы. Второе и решающее для Грузии в процессе выполнения договора об ассоциации с Евросоюзом – это гарантировать свободу СМИ в стране. Мы знаем, что медиа-среда очень политизирована. Говоря о предстоящих выборах, мы все отмечаем о большой ответственности, которая возлагается на все политические силы для обеспечения проведения свободных и справедливых выборов. Представители правящей грузинской мечты дебаты в Европарламенте оценили победой грузинской мечты, говорит депутат Каха Кучава.
Если мы вспомним прошлогодние послания, критических было очень много. Но мы работали с ними, и в течение этого года сделанные нами шаги позволили нам убедить европарламентариев в том, что они ошибались.
В оппозиции больше обращали внимание на то, что в ходе первого чтения поднимался вопрос о провале реформы судебной системы и о том, что европарламентарии не уверены в прозрачности и справедливости предстоящих выборов. Строгим и нелицеприятным считает текст резолюции Вано Чхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия». В нем говорится, что ситуация в судебной системе продолжает вызывать беспокойство из-за недостатков в процедурах отбора судей и ряда дел против оппозиции, которые вызвали озабоченность по поводу беспристрастности правовой системы.
Если читаться в текст, в направлении правосудия очень негативная и строгая оценка. Важно на это обращать внимание, несмотря на то, что резолюция сама по себе носит рекомендативный характер. То, что в нем процесс назначения судей и вся судебная реформа критикуется, это очень плохо. Правительству Грузии следует работать в этом направлении очень много.
Хотя, по мнению Вано Чхиквадзе, власти не нацелены исправлять в этом направлении ситуацию. Окончательное голосование по тексту резолюции по Грузии в Европарламенте состоится 16 сентября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии создают 100 дополнительных мест для пациентов с COVID-19, расширят штат лаборатории санитарно-эпидемиологической службы, которая проводит диагностику, и закупят для нее дополнительное оборудование. Об этом было объявлено на очередном заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции. Кроме того, президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания заявил, что ограничения на массовые мероприятия будут введены после 30 сентября. С подробностями Елена Заводская.
Руководители всех ведомств, привлеченные к работе Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, проинформировали сегодня президента Аслана Бжания и премьер-министра Александра Анквап о ситуации, связанной с распространением в Абхазии эпидемии. Министр здравоохранения Томас Цахнакия сообщил, что по договоренности с Минздравом России в Абхазии работает вторая бригада медиков из 8 человек. Двое из них – реаниматологи. В Гудаутском ковидном госпитале сейчас работают 125 врачей. Для обеспечения их средствами индивидуальной защиты необходимо выделить до 5 миллионов рублей. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик считает, что эпидемиологическая ситуация в республике очень серьезная и необходимо вводить ограничительные меры.
Основное мое требование было ограничить все массовые, увеселительные, развлекательные мероприятия, особенно те, которые проводятся в помещениях, чтобы не было таких наших ритуальных обычаев, когда 5-7 дней идет большое количество людей, посещающих эти мероприятия. Я предложила нашему Министерству просвещения и языковой политики вводить дублеров у педагогов пожилого возраста. Я также просила средства массовой информации в постоянном режиме информировать о тех средствах профилактики, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения, возобновить ношение лицевых масок, особенно при посещении любых учреждений.
По мнению Людмилы Скорик, лаборатория, диагностирующая COVID-19, не справляется с большой потребностью населения и требуется увеличить ее штаты и оснащение.
По лаборатории я обратилась к президенту, к правительству, чтобы мне организовали вторую линию. То есть мощность лаборатории должна быть увеличена хотя бы до 500 исследований в сутки, потому что в настоящий период времени в лаборатории накоплено большое количество биопроб, которых мы не успеваем обработать, провести исследования из-за того, что у меня маленькое количество сотрудников. Сейчас у меня исследований 140, ну до 200 в день, и у меня всего 3 человека штатных, остальные ко мне прикомандированы. Мне бы хотелось, чтобы это были мои сотрудники, которые обучены всем этапам проведения диагностики, и чтобы у меня была дублирующая группа.
Главный санитарный врач напоминает, что в последнее время очень часто болеют семьями. При этом необходимо, чтобы абсолютно все члены семьи, контактировавшие с заболевшим, проходили двухнедельный карантин, даже если они сдали тест на ковид и результат отрицательный. Это главное условие профилактики распространения инфекции. Она рекомендует отпустить всех пожилых сотрудников в отпуска и считает, что им лучше всего уехать в деревню, где меньше контактов. Премьер-министр Александр Анквап согласился с предложениями Скорик и отметил, что большой проблемой для Абхазии является дефицит соответствующих специалистов.
Пожелания санитарной службы объективны. Есть поручение президента, мы решим кадровые вопросы, решим текущие финансовые вопросы. Есть у нас серьезные трудности среди количества медицинского сообщества. И у нас только 16 специалистов этого звена. При таком количестве невозможно бороться ни с пандемией, ни с эпидемией. Значит, правительство должно менять профиль подготовки медицинских специалистов. Такое поручение президента есть. Мы обращаемся к просьбе от имени штаба сконцентрировать свои усилия на борьбе с коронавирусной инфекцией.
Президент Асан Бжания подвел итоги работы координационного штаба и сообщил, что в лечебных учреждениях будут создаваться дополнительные места для больных с коронавирусной инфекцией.
В течение месяца мы создаем 100 дополнительных мест в специальных блоках по всей Абхазии лечебных учреждений. Второй вопрос – это обеспечение ковид-центра в Гудауте современным оборудованием для того, чтобы у них там был кислород в нужном количестве в палатах. Этот вопрос должен быть закрыт к 15 октября 2020 года. Что касается увеличения штатов в лаборатории, приобретение дополнительного оборудования и изыскание средств для этих целей. Эта задача тоже будет решена до 15 числа 2020 года. Что касается ограничительных мер, ограничительные меры надо будет вводить уже после 30 сентября, после всех праздничных торжеств. Я так думаю, хотя и сейчас тоже рекомендации должны быть выполнены. Это масочный режим, это то, что делается в учреждениях образования.
По мнению президента, панические настроения не имеют под собой никакой почвы, а уполномоченные ведомства принимают достаточно эффективные меры и справляются с ситуацией. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. С 0 часов 15 сентября люди могут выезжать в Российскую Федерацию. По времени это совпало с началом второй волны коронавируса на Северном Кавказе. Почему де-факто границу открыли сейчас, выяснял Мурат Гукемухов.
Власти Южной Осетии снимают карантинные ограничения на Нижнем Зарамаке на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в республиках Северного Кавказа. Об этом трудно судить по официальным сообщениям, но в Северокавказские республики вторая волна пандемии уже пришла. Я говорил с врачами из Карачаева-Черкесии, которые работают с больными COVID-19. С их слов ситуация следующая. В республике с населением 450 тысяч уже ежедневно заболевает до 50 человек. Единственный госпиталь в Черкесской городской больнице, который не закрыли после спада первой волны, уже заполнен, а это 300 коек. К нему открыли еще два госпиталя. В здании новой туберкулезной больницы это еще 100 коек. И в районном центре Усть-Жегута на 120 мест. Эти два дополнительных госпиталя быстро заполняются. Если умножить количество коек на 3, то получится приблизительное количество коронавирусных больных, которых лечат на дому. А это еще около 1500 человек. Можно не сомневаться, что аналогичная ситуация по всему югу России. И именно в это время власти Южной Осетии снимают карантинные ограничения на границе. Я говорил сегодня и с югоостинскими врачами. По их словам, республика как не была готова к пандемии полгода назад, так и сейчас не готова. Разница лишь в том, что часть медперсонала научилась соблюдать меры предосторожности в красной зоне. Поэтому в случае пандемии рассчитывать можно только на медицинский десант из России. По словам югоостинского политолога Вячеслава Габозова, власти Южной Осетии были совершенно правы, когда принимали карантинные ограничения на границах. По сути, они спасли республику от пандемии. И население поначалу отнеслось к этим ограничениям с пониманием. Но, увы, довольно быстро эти спасительные меры стали главным раздражителем в югоостинском обществе. Вячеслав Габозов называет три причины, из-за которых это случилось. Первая причина – экономическая.
Власти не просчитали возможных негативных экономических последствий закрытия границы, учитывая, что поставки идут по Транскому. Поэтому власти должны были разработать план, чтобы эти негативные последствия ликвидировать. Возможно, значит, какие-то действия были, наверняка какие-то действия предпринимались, но, как показало время, их оказалось недостаточно. И вот эти негативные экономические последствия, они начали приводить к тому, что изначально положительное отношение общества к введению карантинных мероприятий, чем дальше, тем более встречали больше раздражения в обществе. И начали появляться конспирологические теории, что карантин на самом деле специально продлевается, потому что это нужно в чьих-то целях.
Вторая причина, по мнению Вячеслава Габозова, власть не сумела продемонстрировать открытость, не смогла преодолеть недоверие со стороны населения, которое возникло после прошлогодних политических кризисов. Понятно, что возможности республиканского руководства ограничены. Оно не смогло подвергнуть карантину российских военнослужащих и дипломатов. Но все равно не стоило делать из этого тайну. Можно было в самых деликатных формах донести свою обеспокоенность по этому поводу и согражданам, и к российским военным. И, наконец, третья причина, по мнению Вячеслава Габозова. Власти должны были привлечь к противовирусным мероприятиям оппозицию и вообще все политические силы, поделиться с ними ответственностью и полномочиями. Тогда и скандалов вокруг карантина было бы меньше, и многие проблемы можно было решить сообща. Тогда, глядишь, и карантин не стал бы таким раздражающим фактором, говорит Вячеслав Габозов.
В конечном итоге все привело к тому, что ближе уже к июлю этот карантин вызывал все больше и больше раздражения. И требования открыть, наконец, они звучали все чаще и чаще. И у меня складывалось впечатление, я беседовал со многими знакомыми, друзьями в Южной Осетии, у меня складывалось впечатление, что очень серьезный протестный потенциал был накоплен в Южной Осетии именно в связи с карантином, и вполне допускали они, что если, например, 1 сентября карантин не будет снят, а будет продлен на неопределенное время, то вполне допускали, что в Южной Осетии могут быть волнения. Но сейчас это только можно в сослагательном наклонении, конечно, говорить.
Да, случилось так, что массовые волнения возникли по другой причине. Из-за убийства силовиками во время допроса 30-летнего Инала Джабиева. По республике прокатилась волна протеста, правительство, как ответственное за случившееся, отправлено президентом в отставку, но депутаты требуют уволить и генерального прокурора, в противном случае грозят распустить парламент. По мнению бывшего депутата югоостинского парламента Орландо Келихсаева, открытие границы на этом фоне, вольно или невольно, выглядит как попытка сбить градус напряженности, обуздать политический кризис.
Президент как бы выпустил пар из котла. Мне кажется, что если была у него возможность, он бы продлил карантин еще на какое-то время. О том, что коронавирус проникнет в республику, лично я не сомневаюсь. Правда, сейчас президент может переложить часть ответственности на общественность, которая требовала открыть границу. Сейчас люди разъедутся, или к ним приедут гости, и на какое-то время политическое напряжение в республике спадет. На политическую жизнь пандемия может повлиять двояко. С одной стороны, во время пандемии запрещены массовые акции и митинги. Люди будут больше озабочены своим здоровьем, чем политикой. Но с другой стороны, если власти не предпримут меры и станет совсем плохо, например, как в Дагестане или Карачаево-Черкесии, то пандемия, наоборот, может стать катализатором политических процессов.
Это был экс-депутат югосхинского парламента Орлан Келексаев Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Грузии сегодня начался учебный год. Правда, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в крупных городах страны уроки возобновились лишь в дистанционном режиме. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Сын Теи Медадзе успел около 2 недель проучиться в обычном режиме за школьной партой. Школа, в которую он ходит, частная. А части таких школ в Тбилиси, прошедших проверку Минобразования, позволили возобновить учебу еще в начале месяца. Впрочем, когда эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться, и этой школе пришлось перейти на дистанционный режим, говорит Теи Медадзе. Ее сын первоклассник, поэтому она не очень хорошо представляет, как ребенок, который пока не умеет ни читать, ни писать, сможет адаптироваться к онлайн обучению, учитывая, что его родители целый день проводят на работе. Школа максимально пыталась не прервать учебный процесс, но, несмотря на это, Минобразование и Координационный совет не стали разбираться, где какие школы. Открывшиеся, не открывшиеся, частные, публичные, подготовленные и неподготовленные. И просто закрыли все. Школа же не только следовала тем правилам, которые были необходимы, чтобы получить разрешение на функционирование, но приняла и дополнительные меры безопасности. Всех, кто после 26 августа был в Аджаре, обязали сделать тест. И только после того, как вся наша семья предоставила негативные результаты, нам разрешили прийти в школу. Но школа все равно закрылась. К ученикам, их родителям, студентам и педагогам сегодня обратился министр образования Михаил Чхенкели. По его словам, через 2 недели школы смогут вернуться к привычному образу жизни.
Из-за пандемии 2020 год для всего мира оказался полон вызовов. Новый учебный год начинается в необычной обстановке. Для нас забота о здоровье каждого ученика, студента, педагога, лектора и каждого гражданина – главнейший приоритет. Именно поэтому мы решили, что в некоторых городах и селах Грузии учебный год начнется дистанционно. 1 октября он продолжится в привычной обстановке. Сегодня возобновился важнейший проект – телешкола, которая сыграет большую роль с точки зрения доступности образования.
Впрочем, в эффективности проекта, о котором говорит министр, сомневается эксперт по вопросам образования Тамар Мусиашвили. Его, когда началась пандемия, запустило Минобразование, как своего рода альтернативу онлайн-обучению для детей, не имеющих доступа к интернету. Однако эксперт полагает, что реальной альтернативой эти видеоуроки стать не могли и, собственно, не стали. Для меня было совершенно неприемлемо, когда говорили, что эти видеоуроки для тех детей, которые остались за пределами системы образования. Но, как это обычно бывает в Грузии, этому проекту был сделан огромный пиар. А по факту дети, которые остались за пределами системы, так и остаются скрытыми от общества. Общество их не видит. Говорит Тамар Мусиашвили. При этом точного ответа на вопрос, сколько именно детей не имеют доступа к интернету в Грузии, нет. Данные Минобразования, по словам эксперта, различаются. В то же время, по информации портала charted.g, предлагающего профинансировать интернет-услуги конкретным ученикам, в стране всего около 80 тысяч детей из социально незащищенных семей, которые не имеют возможности пользоваться интернетом. Тамар Мусиашвили считает, что если школы полностью перейдут на удаленку, последствия могут оказаться довольно печальными. Полное закрытие школ несет очень большие риски. Дети просто не смогут учиться. У школ частных и публичных нет методологии онлайн-обучения. У школ нет этих знаний и происходит просто перенос, скажем так, традиционного обучения в виртуальное пространство. В вопросе методики школы никак не поддерживают. К сожалению, на этом этапе мне приходится критиковать ведомство. По моим наблюдениям, сейчас похвалить я могла бы администрации школы и учителей, которые за короткий срок как смогли, так и освоили совершенно неизвестное для них пространство и продолжили работать, пусть и с теми огрехами, которые я упоминала. В одном из последних опросов NDI, отвечая на вопрос, перед какими проблемами стоит сегодня система образования в Грузии, большинство опрошенных, 27%, назвали трудности, связанные с онлайн-обучением. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии де-факто границы с Южной Осетией. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу российского Кабмина. Цитата: «Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные за распространение новой коронавирусной инфекции», говорится в сообщении. Вместе с тем в Цхинвали отметили, что после снятия ограничений, цитата, «усиливаются профилактические, а также противоэпидемиологические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди населения». Мэр Сухуми Беслан Эшба предложил ввести запрет на все торжественные массовые мероприятия, в том числе свадьбы, сообщает Обснепресс. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани отметил, что запрет нужно вводить уже с 1 октября. Цитата, «все санитарные рекомендации должны быть выполнены, никто не имеет права расслабиться», сказал Бжани. На заседании координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции стало известно, что в течение месяца в Абхазии будет создано 100 дополнительных мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Между тем, за прошедшие сутки COVID-19 подтвержден у 52 человек. С марта текущего года на лечение в грузинские клиники самопровозглашенной республики Абхазия перевезли 62 пациента с коронавирусом. Об этом «Эхо Кавказа» сообщили в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия. По информации ведомства, большинство сотрудники Ингуригэс, у которых коронавирус был диагностирован в течение последних дней. 11 пациентов, впрочем, не относятся к кластеру Ингуригэс. Ранее грузинская служба «Радио Свобода» сообщила, что 69-летний житель Сухуми с диагнозом COVID-19 перевезен на территорию, контролируемую властями Грузии. Ну а в Грузии за сутки выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. На территории, прилегающей к селу Атоцы Карельского муниципалитета и селу Земоникози Горийского муниципалитета, вновь зафиксирован факт незаконной бордеризации, говорится в заявлении Службы государственной безопасности Грузии. По оценке ведомства, эта незаконная активность является очередным опасным и крайне деструктивным действием властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, которая наносит ущерб безопасности и нарушает фундаментальные права человека, что еще больше усложняет жизнь местного населения, проживающего по обе стороны разделительной линии. Служба государственной безопасности Грузии активизировала горячую линию, проинформированы миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских международных переговоров. Министерство обороны Азербайджана сообщило о ранении азербайджанского военнослужащего на армяно-азербайджанской государственной границе в Тавузском районе. Согласно официальному источнику, инцидент произошел в понедельник. Прапорщик Алиев Ренат Эльдараглу был ранен в результате грубого нарушения противником режима прекращения огня. Накануне пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона пытается провести новые фортификационные работы. Цитата: «Вооруженные силы Республики Армения пресекают подобные попытки, одновременно принимают соответствующие меры для предотвращения дальнейшей эскалации. На данный момент ситуация на границе стабильно контролируемая», заявила в понедельник Шушан Степанян.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Главные грузинские оппозиционные силы продолжают обмениваться обвинениями и собирать вокруг себя партии помельче. Единое национальное движение сформировало избирательный блок, а Европейская Грузия обвинила бывших соратников в деструктивных действиях. Детали предвыборного противостояния внутри противников власти выяснял Владимир Унанянц.
Единое национальное движение собирает вокруг себя избирательный блок. Сегодня было объявлено об объединении ЕНД, Республиканской партии Движения Государства для Народа, а также политических сил «Мы сами» и «Прогресс и Свобода». Они будут участвовать в парламентских выборах как блок «Сила в единстве». Как заявил председатель нацдвижения Григол Вашадзе, решение призвано опровергнуть слухи о распаде объединенной оппозиции.
Общественность уже несколько месяцев интересует, распалась ли объединенная оппозиция. Вот мы стоим. Она не только не распалась, к ней добавились новые силы и ресурсы, в том числе интеллектуальные. Я обещаю вам, что это объединение, созданное в 2018 году, одержит решительную победу на парламентских выборах 2020 года, чтобы Грузия смогла вернуть себе свободу на пути развития.
Новый избирательный блок уже определился с кандидатами в мажоритарные депутаты в Хашуре, Болнисим, Цхетам Тианете, Гури и Рачи. При этом основатель партии «Государство для народа», всемирно известный оперный певец и меценат Пата Бурчуладзе, судя по всему, воздержится от новой попытки попасть большую политику. Григол Вашадзе, комментируя неучастие Бурчуладзе в предвыборной гонке, сослался на контрактные обязательства последнего, в связи с чем певец не сможет уделить достаточного внимания избирательной кампании. Блок «Сила в единстве», по уверениям его основателей, сформирован на основе общих ценностей и идеологии. Правда, другие оппозиционные партии, проповедующие схожие с политикой нацдвижения идеи, предпочитают дистанцироваться от бывшей правящей партии. Более того, обвиняют ЕНД в подыгрывании грузинской мечте и диверсии против других оппозиционеров. В частности, один из лидеров Европейской Грузии Гиги Гулава оскорбился тем, что его предвыборные плакаты в Зугдиде оказались заклеены плакатами кандидата от ЕНД.
Коллеги из Единого национального движения, неужели вам не хватило места или вы ничем не отличаетесь от коцев? Может, вы как-то повязаны? Чем срывать плакаты, пытаясь закрыть лицо? Лучше трудиться в поте лица.
В ЕНД разводят руками, как отметил лидер фракции нацдвижения в парламенте Роман Гуцеридзе. Подобные действия явно не в интересах бывшей правящей партии, так что инцидент больше похож на провокацию.
Может быть, это провокация или это дело рук кого-то другого? Какой у нас должен быть в этом интерес, когда у нас есть общий политический противник, грузинская мечта. И когда в будущем мы должны быть в коалиционном правительстве и вместе управлять этой страной, как бы то ни было, сегодня обмен подобными репликами льет воду отнюдь не на мельницу оппозиции, поэтому иногда лучше воздержаться от подобной реакции. Я не собираюсь продолжать этот спор. У нас общая цель – это наш оппонент, обанкротившееся и несостоявшееся правительство.
Впрочем, по мнению политолога Торнике Шарашинидзе, как раз неудивительно, что подобный инцидент произошел именно в Зугдиде. Регион Самигрелу для Единого национального движения очень важен и традиционно приоритетен. Соответственно, появление там Угулава ожидаемо не понравилось Михаилу Саакашвили и оставшимся верными ему соратникам.
Не случайно, что это случилось в Зугдиде, потому что в Зугдиде нас движение пользуется более серьезной поддержкой. А вот когда там появляется Угулава из Европейской Грузии, то есть бывший соратник Саакашвили, он на самом деле пытается отнять голоса у партии Саакашвили. Оба они играют на одном поле. Оба пытаются взять электорат, скажем так, на движении. И Миша считает, что это его голоса, а не Угулавы, потому что он считает, что он есть на движении.
По словам Шарашинидзе, недопонимание между Угулавой и Мишей началось еще в 2010 году, так что это не новости, и бывший мэр Тбилиси практически не скрывает своей неприязни к бывшему же президенту. Его и других экс-членов команды Саакашвили раздражает авторитарность, которая присутствует в его стиле правления. Саакашвили же платит им неким презрением и не считает за конкурентов, так как если бы не он, то не было бы сегодня Угулава и других лидеров нынешней оппозиции. То, что Михаил Саакашвили действительно считает лишь себя единственным реальным кандидатом в премьер-министры, косвенно подтверждает запущенная нацдвижением кампания под названием «Поручи Миши». Ее идея заключается в том, чтобы максимально подробно ознакомиться с просьбами и жалобами жителей страны и передать их Михаилу Саакашвили. Истинная же цель, считают наблюдатели, внушить населению, что их проблемы может решить только бывший лидер. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Руководитель Центра стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия Гиви Габния покидает свой пост, чтобы занять позицию заместителя главы абхазского совбеза. Дальнейшая судьба ЦСИ остается неясной. Кто возглавит организацию и какой будет кадровая политика нового руководства? В интервью сухумскому корреспонденту «Эхо Кавказа» Виталию Шаре Гиви Габния сказал, что не исключает возвращение на пост главы Центра главы Центра стратегических исследований политолога Олега Домения.
Многие наблюдатели, следившие в этом году за достаточно долгим процессом формирования новых властных структур, не упускали из виду и две организации со схожей в последние годы судьбой – ГИА «Абснепресс» и Центра стратегических исследований при президенте Абхазии. Но если 16 июля к руководству ГИА после почти шестилетнего периода вернули прежнего директора, то относительно Центра никаких официальных сообщений пока не появлялось. И вот сегодня возглавлявший ЦСИ почти год Гиви Габния сообщил «Эху Кавказа», что переведен на другую работу. Напомним предысторию. Осенью 2014 года, когда после прихода к власти президента Рауля Хаджимба была освобождена от должности директор Абснепресса Манана Гургулия, вслед за ней ушел по собственному желанию весь журналистский коллектив ГИА. Впоследствии они создали частное информагентство «Абхазия Информ». Ощущение дежавю возникло у многих в обществе спустя 5 лет, когда Рауль Хаджимба 11 ноября своими указами освободил кандидата философских наук Олега Домения от исполнения обязанностей директора ЦСИ и назначил на эту должность юриста Гиви Габния, работавшего до этого заместителем руководителя администрации президента республики. 19 ноября 2019 года на сайте ЦСИ появилось заявление ученого совета центра. В нем выражалось несогласие с политикой президента в отношении центра, а 27 ноября бывшие сотрудники ЦСИ провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что создали новую автономную научную организацию «Центр социально-экономических исследований», ОНО ЦСИ. Единственным, кто публично сформулировал тогда альтернативную точку зрения в поддержку власти, был Гиви Габния, который на своей пресс-конференции напомнил, что есть определенные правила, по которым работает ЦСИ при президенте. Гиви Габния отмечал, что он предлагал остаться работать всем ушедшим сотрудникам, но они отказались, и сейчас он занимается набором новых. Наша сегодняшняя беседа была посвящена работе ЦСИ, и началась она с вопроса о том, кто же сегодня трудится под руководством Габния в центре. Гиви Габния рассказал.
По экономической части у нас Леон Кварчев.
Он работает заместителем главы администрации.
Да, здесь он занимается научной деятельностью.
Понятно.
И по линии еще экономики у нас есть Колбая Лутфия. И, походу, они работники университета. По университету еще, значит, у нас лингвист Эльза Сабеки. По сельскому хозяйству у нас есть работник Института ботаники Ирма Айба. По правоохранительной системе у нас был принят на работу Рамиль Ажиба. По вопросам опроса населения, там сбора информации был принят с образованием соответствующим Габния Давид. Вроде всех назвал.
Надо подчеркнуть, что мы договаривались об этой беседе с Гиви Габния вчера. Но сегодня совершенно неожиданно прозвучало, что он уходит с должности директора центра, так как назначен на новую работу.
Заместитель секретаря Совета Безопасности.
То есть Сергей Шамба?
Да, Сергей Шамба.
Информация о том, кто возглавит вместо него ЦСИ при президенте, по словам Габния, он не располагает. Можно только рассуждать на эту тему, в частности о том, не вернется ли туда Олег Домения, а с ним и другие ушедшие в прошлом ноябре.
Я скажу так, значит, возможность есть, конечно. Глава государства может посчитать, что может работать и бывший руководитель центра. По всем правовым моментам, другим моментам, да, все это возможно. Теперь говоря о всех сотрудниках, ну, вы знаете, здесь сотрудники на работу уже приняты, как говорится, на законных основаниях, поэтому, а штатов-то нет столько, там штатов у нас 7-8, ну, представляете, что?
Ну, в принципе, такая же ситуация вот в Абснепрессе, там сотрудники остались те, которые работали при Ренате Чигаве.
Сотрудники и работники, они же имеют свои права.
Да,
они,
да.
Тут, как говорится, я повторюсь еще раз, мы государственные служащие, да, нас, допустим, государство может направить в ту или иную сферу, на другие должности, например, или просто убрать с должности. должности. Поэтому работников это не должно касаться. Вот у них соглашение есть в соответствии с нашим положением о работе центра. Ну, это контракты есть на сроки мы их принимали на работу. Там их, как говорится, смещать, увольнять, это в соответствии только с трудовым законодательством.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай, Марава, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, 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 хасот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
В продолжение абхазской темы рубрика «Голоса» с жителями Сухуми о ситуации с майнингом криптовалюты говорила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы считаете, нужно ли легализовать майнинг криптовалют? А если нет, то как с этим бороться?
Майнинг криптовалют сегодня ведется нелегально. То есть это такой теневой сегмент экономики. Постановлением Кабинета министров от 28 декабря 2018 года введен запрет на майнинг с использованием сетей Черноморэнерго. Легализацию надо бы разделить, дифференцированно подходить. Если Сухумгэс питает криптоферму, и это такой замкнутый автономный процесс, и он не является дополнительной нагрузкой для энергосистемы республики, то эту часть надо легализовать, значит, и установить налог на доход. Второе, относительно Черноморэнерго, надо только согласие с ведома этого унитарного предприятия. Специалисты сами должны дать квоты, если такие вообще возможны в наших условиях. Скажем, 200 миллионов или 300, сколько допустимо может принять дополнительную нагрузку энергосистема республики, и они бы могли подключить официально, легально. А не так любой желающий будет подключать, или будем делать вид, что их нет. Время идет, и мы можем в итоге получить, по мнению опять специалистов-энергетиков, реальный кризис или технический кризис в энергетике. Хату нашаться.
В наших условиях, конечно, наверное, стоило бы легализовать майнинг, но, с другой стороны, нагрузка на электросети очень сильно возросла, и, с одной стороны, хорошо было бы получать и налоговые выплаты неплохие от этой вида деятельности. Стоит, наверное, поднять и тариф на электроэнергию для майнеров, но опасения, конечно, большие в том плане, что это вызовет чрезмерные нагрузки на электросети, которые и так у нас обветшалы и требуют капитальных вложений. Ну, бороться, наверное, с этим будет сложновато, так как мы слышим такие разговоры, что эти криптофермы есть чуть ли не почти в каждом селе, в каждом гараже и тому подобное. Мне кажется, упущено было время, когда с этим нужно было бороться как бы на корню. Денис?
Я считаю, что не нужно ничего легализовывать, потому что мы не сможем это легализовать так, чтобы они платили то, что нужно. Они будут искать всякие ходы и выходы, чтобы не платить. Потому что если бы они платили бы то, что нужно, то им было бы невыгодно этим заниматься. А что касается, как с этим бороться, просто путем запрета уже пытались. У нас то руководство Черноморэнерго, они ездили, закрывали, но потом опять начинали то же самое. Я считаю, что вообще нужно резко поднять цену на электроэнергию, как во всем мире. Сделать льготных и тех людей, которые должны платить не 40 копеек и 80 копеек, а гораздо больше рублей. Тогда майнингов не будет выгодно. То если объявить борьбу с этим, то это тоже какая-то организация появится, которая тоже будет брать деньги. Можно породить еще одну коррупцию.
На территории Абхазии запретили этот вид деятельности. Но, с другой стороны, не запретили завозить оборудование, с помощью которого этот майнинг и производится. Как говорят энергетики, с тех пор потребление электроэнергии в Абхазии не то что не уменьшилось, а оно с каждым годом возрастает. Цифры, которые дает Государственный таможенный комитет, говорят о том, что с начала этого года несколько раз больше завозится этого оборудования – одна из основных проблем нашей энергосистемы – это то, что люди, особенно физические лица, не оплачивают за потребленную электроэнергию. Если бы энергосистема могла бы выдержать легализацию майнинга, это было бы положительным моментом, потому что майнинг потребляет большое количество электроэнергии, и, соответственно, в случае узаконивания этого вида деятельности люди платили бы больше налогов, что позволяло бы поднимать энергосистему. Если разрешать, то как это отразится на нашей энергосистеме, сложно сказать, скорее всего, негативно. Но если не разрешать, то мы сами все видим, что майнинг только с запретом он стал процветать, обатравить вам.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И время для рубрики «Картинки с выставки». На сцене Русского театра драмы в Сухуми состоялась очередная премьера. 11 и 12 сентября была показана «Радость вопреки всему». Этот спектакль в одном действии, который создала приглашенный режиссер Мария Романова, рисует для зрителя эмоциональный образ испанского драматурга Федерико Гарсия Лорки, рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Судя по всему, Лорка очень полюбился Русдраму. За последние 2 месяца на его сцене ставится уже 2-й спектакль, связанный с личностью и творчеством этого поэта из Испании. В начале июля была показана драматичная «Кровавая свадьба», а теперь более легкая, но от этого не менее трогающая «Радость вопреки всему». Обе постановки созданы режиссером Марией Романовой, известной любителем театра в разных городах России. «Радость вопреки всему», изначально планировавшаяся в формате однодневного поэтического вечера, получилась весьма необычной. Дело в том, что спектакль не строится на основе какой-то одной пьесы или даже стиха драматурга, а, как отмечается в описании, ставит перед собой задачу показать обладающую магнетической притягательностью личность Федерико Гарсия Лорки. И для этого используют целую вариацию источников. Мария Романова объяснила, что лежит в основе ее новой постановки.
Спектакль, он не биографичный. Для меня это такое стихотворение о его личности. Так как там нету сюжета такого привычного, есть композиция, составленная из стихов Лорки и статей. И письмо еще другу любимому. И это такое соединение, да, актерской природы и души автора. Там, понятно, касаются не впрямую и его какой-то трагической истории или одиночества, отношения Лорки к творчеству и его задора. Ну, все, что касается любви к жизни, к творчеству, человеческой любви.
Подобного рода задумка вылилась в короткое, но интенсивное действие. Эмоциональное напряжение зала во время спектакля хорошо проявлялось в контрасте реакции зрителей. Они то смеялись, радуясь вместе с героями со сцены, то плакали от боли за них. И, наверное, впечатление от постановки усилилось еще и тем, что публику от актеров почти ничего не отделяло. Несколько рядов сидений возвели прямо на сцене. Театральный критик из Москвы Елена Покорская, которая попала на 2-й день премьеры спектакля 12 сентября, так оценила «Радость вопреки всему».
Вообще ставить поэтический театр невероятно сложно, за это мало кто берется сейчас. И, как правило, провалов на этом пути гораздо больше, чем успешных каких-то начинаний. И мне кажется, что во многом театру удалось раскрыть мир Лорки. И в этом спектакле очень точно отобраны, работают и визуальные какие-то вещи, вот эти образы панно, где возникают то какие-то моменты природы, смутные образы, метафоры, как работает свет, он то гаснет, то загорается, то летают листы бумаги. То есть целая цепь каких-то крошечных образов, которые в конечном счете складываются в какой-то единый поэтический образ. И не случайно в спектакле есть маленькая сценка, которая решена почти в комедийном ключе, когда актер показывает, как рождаются метафоры из несопоставимых вещей, когда поливается банан кетчупом, соленый огурец с яблоком и так далее, и так далее. Вот на этом приеме показывается, из какого ссора рождаются стихи. И, собственно, главный прием спектакля и рождается на сочетании несочетаемого.
При этом Елена Покорская отметила, что новая постановка еще требует значительной доработки.
В спектакле совсем не все получилось. Во-первых, он только что сделан. Стихи растут как дети. Пока что он еще младенец, он еще не вполне твердо стоит на ногах. То, что сделано режиссером, то, что сделано художником, то, что сделано светом и музыкой, актерам еще предстоит в себе дорастить. И актерам еще предстоит найти вот хрупкую мелодику стиха в поэтическом линии спектакля. Больше всего проблем пока в том, как работают актеры именно с ритмическим рисунком.
А посмотреть, удастся ли труппе Русдрама найти тот самый ритм стихов испанского драматурга, можно будет уже совсем скоро. «Радость, вопреки всему», вернется на сцену театра 5 октября и опять двумя показами – в 6 и неожиданно в 9 часов вечера. Чтобы у как можно большего числа зрителей была возможность познать магнетически притягательную личность Федерико Гарсия Лорки. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказ.
И завершает нашу программу рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Лидер политического объединения «Стратегия Агмашина Бели» Георгий Вашадзе вызвал премьер-министра Грузии Георгия Гахария на дебаты. Оппозиционный политик заявил, что готов обсудить с ним будущее государства в присутствии представителей СМИ, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Премьер обязан принять это предложение, считает политолог Арчил Гамзардия, поскольку дебаты играют важнейшую роль в предвыборном процессе.
Однако, учитывая то, что правящая партия ведет себя в таких случаях немного высокомерно, не признает своих оппонентов, дебаты могут не состояться. Впрочем, я надеюсь, что Гахария согласится поучаствовать в них. Не с кем-нибудь конкретным, но с кандидатами в премьер-министры всех квалифицированных партий. Можно дистанционно подключить к процессу и Михаила Саакашвили. Правящая партия не должна отказываться от этого, иначе это будет признаком слабости. Более того, это обязанность действующего премьер-министра и кандидата на этот пост – принять участие в дебатах, а также ответить на вопросы, интересующие граждан.
Георгий Гахария вряд ли побоится выступать против оппонентов, ведь он прекрасный оратор и мигрельский артист, заключил Арчил Гамзардия в интервью Interpress News. Подарок оккупантов к началу нового учебного года. Статью под таким названием публикует газета «Резонансы». Журналисты издания пообщались с жителями Хурвалети, Горийского муниципалитета, где несколько дней назад российские военные начали так называемый процесс бордеризации. Как утверждает местное население, искусственные ограждения они возводят в нескольких метрах от школы.
Раньше они не переходили на эту территорию. Это склон, по которому проходит дорога, уходящая вглубь села. Эта территория подконтрольная нашим властям. Раньше мы здесь без проблем передвигались. Теперь здесь появились тракторы и военные машины. Установили около 20 столбов и, естественно, построят ограждение. Никто ведь им не помешает в этом, а они ведут себя как хотят. Мы наблюдаем за ними издалека, боимся, что они оградят часть села.
Сказал местный житель в интервью газете. В службе госбезопасности Грузии заявили, что по данному факту на горячую линию миссии наблюдателей ЕС в Грузии было отправлено сообщение о незаконных действиях, наносящих серьезный ущерб среде безопасности. Лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава назвал действия грузинских властей стандартными и не приносящими никакой пользы, пишет «Резонансы». Среди инфицированных коронавирусом и не скрывающих этого журналисты, ведущие телекомпании «Руставит-2» Теона Цхомелидзе. О болезни девушки стало известно несколько дней назад. О том, как проходит ее лечение, она делится со своими друзьями и подписчиками в социальной сети Facebook.
Четвертый день. Ночью не спала от боли. Это невыносимо. Такое ощущение, что гравитация усилилась в 5 раз. Ноги и спина не выдерживают. Немного кашлю. Переливание крови мне не нужно. Я принимаю плаквилин. Каждое утро у меня берут кровь на анализ. Коммуникация с врачами минимальна. Когда температура спадает, меня хвалят, будто это результат моего самоотверженного труда. Рядом лежит годовалый ребенок с COVID-19. Тяжело во время ежедневных процедур. Он не понимает, чего от него хотят. Дети не должны попадать сюда.
Первый симптом заболевания, который появился у Теоны – жар, рассказала телеведущая своим коллегам из Рустави-2 и призвала всех незамедлительно обращаться к врачам в случае повышения температуры. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.